общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о любви. Точнее, об отношении к ней россиян. Что вкладывают они в это понятие? Как связаны в их сознании любовь и секс? У нас в гостях социолог, сексолог, профессор, доктор философских наук Игорь Кон. Здравствуйте, Игорь Семенович.
Здравствуйте.
Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос, что такое, на ваш взгляд, любовь. Вот что пишет Сергей из Киева. «Любовь – единственное чудо, которое нам доступно». Николай Кузнецов из Москвы. «Любовь – психоэмоциональный атрибут полового размножения при возможности выбора партнера». Аркадий из Минска. «Любовь – оптимальный способ отношений в популяции биологического вида для успешного ее увеличения, что является основным смыслом существования жизни. Теперь немного от себя. Плодитесь и размножайтесь». Михаил из Москвы. «Любовь – способ сосуществования и воспроизводства здорового потомства двумя различными психофизиологическими типами животных одного вида. И никакой бог тут ни при чем». Немо из города Нельзя-Назватанска. «Что вы все про физиологию? Это всего лишь ничтожная часть великого понятия «любовь». Любовь и ненависть есть две ипостаси человека. И если ненависть порождает монстров, то любовь творит добро». Далее. «Правдист» пишет. «Это шаг к Богу». Владимир. «Любовь – это война». Игорь Семенович, попрошу ваш комментарий.
Ну, самый хороший комментарий дал когда-то испанский классик Мигель де Унамуно. Он сказал, если любовь определить, то она исчезнет. Поэтому сегодня, конечно, наука сделала громадные успехи в изучении любви, в том числе на уровне психофизиологии, на уровне мозга, сканирование мозга открывает, когда показывают человеку фотографии любимых, то загораются другие участки мозга, чем когда показывают там просто друзей и так далее. Но это, поэтому мы сегодня можно сказать, что вот существование любви доказано на психофизиологическом уровне, и, так сказать, и химия, и все это показывает. Но, тем не менее, прав тот человек, который говорит, что это только речь идет только об основах, это то, что происходит в мозге или в организме, а есть еще вот эти невыразимые чувства, поэтому я однозначного определения любви просто бы не может. И недаром есть, кроме существительных, прилагательные, романтическая любовь, нежная любовь. Обычно, когда говорят вот, о сексуальной любви, подразумевают страсть. Но это совсем разные вещи.
А что вы скажете по поводу фразы «любовь – это война»?
Ну, это тоже, в этом тоже есть смысл, потому что еще Катул знаменитое «люблю и ненавижу», потому что вот страстная любовь, она одновременно, это чувство принципиальное и насыщаемое, поэтому страсть, не случайно это корень, страсть, страдания, и поэтому тот, кто вызывает это чувство, с одной стороны, это потребность в обладании, а с другой стороны, всегда недостаточно, всегда мало, риски, неожиданности, поэтому это все правильно.
Вот если в целом говорить об отношении россиян к любви, какие тут закономерности наблюдаются?
Вы знаете, на самом деле ничего сверхъестественного в отношении россиян к любви, как и всему остальному, не существует. Если брать такие глобальные данные, то разница заключается в том, что в советское время было практически запрещено слово «секс», «сексуальный», вот это все, значит, чувственность, она была чем-то нехорошим.
Ну да, секса в Советском Союзе нет, да. Было сказано.
Поэтому однажды говорили в основном о любви. На самом деле, практически, любовь и секс, они сосуществуют, они в идеале совпадают, но это бывает, как говорится, редко и какое-то время. Это разные вещи, поэтому, ну, у нас...
Да? Серьезно?
Да, конечно, но у нас привыкли, так ведь слово «любовь» не случайно употребляется и применительно к отношениям родителей и детей, и разграничение любви и дружбы достаточно проблематично, поэтому тему, но в связи с запрещением сексуальности, что это было все несимпатичное, негигиеничное и так далее, значит, то было только слово «любовь». А секс, вроде бы, его не было. После того, как рухнули советские запреты и стали говорить о сексе, наоборот, если в советское время все и сексуальные, и чисточувственные отношения обозначали понятие любви, то потом любовь как-то вышла из моды и стали все проецировать на секс. Значит, в советское время не было секса, была любовь, а в постсоветское время вроде не стало любви, стало много секса. На самом деле, они всегда находились в отношении частичного совпадения. И сегодня, вот большое достижение сегодня заключается в том, что люди научились это разграничивать. Они понимают, что эти отношения правомерны, каждое по-своему, и просто надо понимать, о чем идет речь, это увлечение, или это вот споры, например, там, влюбленность или любовь. Но на самом деле, в особенности молодой человек, это может определить только ретроспективно. Пока он молодой и юный, то каждая влюбленность – это любовь единственная на всю жизнь и так далее. Когда у тебя уже есть опыт, и ты знаешь, что ты чувствуешь там, в переживаниях и так далее, ты можешь разграничить. Но это ретроспективно. Но при этом в зависимости от того определения, которым мы дойдем, оно влияет на характер нашего поведения. Потому что если я себе говорю, это любовь, это установка на серьезные и длительные отношения, ответственность и так далее. Если я себе говорю, это увлечение, это влюбленность, это значит, я заведомо держу курс на то, что это приходящее. И эта установка, она действует как самореализующийся прогноз. Поэтому то, что люди не всегда в состоянии это разграничить, в этом есть своя хорошая сторона, хотя одновременно с этим связаны издержки.
Вадим из Франкфурта на Майне пишет: «Любовь – это эффективнейший инструмент осуществления полового отбора». Таня из Москвы: «Любовь – это то, на чем держится мир. Любите друг друга. Главный завет Спасителя. Не хотим исполнять». Действительно не хотим, Игорь Семенович. Все-таки, по-моему, большие проблемы с любовью в современном мире.
Так с любовью всегда были проблемы. Потому что вот та самая любовь с большой буквы, всеобъемлющая, я уже даже не говорю на всю жизнь, но на какое-то достаточно длительное время, она всегда была дефицитной. Если бы она была, так сказать, повседневной, и все, то не нужна была бы поэзия, не было бы вокруг этого так много разговоров. Но слова Толстого о том, что сколько голов, столько и умов, сколько сердец, столько и родов любви, они совершенно правильны. И поэтому вот когда этим занимаются нейрофизиологи, психофизиологи и так далее, они формулируют закономерности, скажем. Мы сегодня знаем, что страстная любовь, вот такое увлечение, все, она редко продолжается больше 3 лет, поэтому через 3 года возникают какие-то кризисы. Ну, значит, по другим данным, не 3 года, а 7 лет, но уж точно дольше это бывает очень редко. Тем не менее, а дальше, если это постоянные прочные отношения, там, закреплены они браком или не закреплены, меняется характер чувства, меняются его компоненты, страсть куда-то отступает, но вместо этого появляется нежность, понимаете, появляется взаимопонимание, которого нет в страстном чувстве, которое вот иррационально по самой природе. И сегодня мы знаем психогормональные процессы, которые за этим стоят. То есть, поэтому сегодня трудность заключается в том, что люди стали точнее разграничивать разные аспекты и, соответственно, разные стратегии поведения. Потому что когда-то говорили, вот умри, но не давай поцелуй без любви. Но всегда давали поцелуй без любви. Но если, значит, вот установка на то, что это вот такая всеобъемлющая любовь, то вот тогда человек ведет себя не по этим правилам, но он знает, что он ведет себя неправильно. Ну, как наше советское высказывание, у меня есть свое мнение, но я с ним не согласен. Сегодня люди, во всяком случае взрослые, они точнее понимают, что возможно одно и другое, соответственно, разные стратегии. А насчет того, что любви становится меньше, это неверно. Просто надо четко разграничивать чувства, которые испытывают люди, и то, что называется массовым дискурсом, вот как мы разговариваем и так далее. Когда-то все формулировалось в таких возвышенных словах, а сегодня мы предпочитаем пользоваться заземленными формулами. На самом деле чувства как были, так и остались.
А почему заземленными формами предпочитаем пользоваться? С чем это связано?
Человечество в прошлые эпохи, оно перекормлено вот этими возвышенными словами, и у нас к ним сложилось недоверчивое отношение. Кроме того, здесь есть одно. На самом деле эти возвышенные слова, они не теряют ценности. Они инфляции подвергаются только слова, а не переживания, которые ими обозначаются. Но вот как раз чувство ответственности, оно предполагает более бережный выбор слов. Поэтому человек, который не очень ответственный, он в состоянии называть любовью все, что угодно, потому что вот он горит, он хочет там и так далее. Человек, который более ответственный, меняется характер нравственности. Вот если от любви к более, так сказать, заземленным вещам, скажем, с сексуальностью перевести понятие сексуальности, это более заземленное понятие, то основной нравственный принцип, который есть и у сегодняшней молодежи, это понятие ответственности. Кстати, понятие ответственности очень важное. Мы говорим сегодня ответственное родительство. Это значит не только произвести на свет, но еще там и вырастить. Мы говорим ответственный секс. Это значит, ответственность – это не только за себя. Безопасность – это только за себя. Партнер постольку-поскольку. Ответственность – это ответственность и за другого. То есть это целый комплекс коммуникативных вещей. Но вместе с тем современный человек, поскольку он, так сказать, вот больше ориентирован на практику, он предпочитает избегать возвышенных слов. Тем более, что эти возвышенные слова мы их сами произвести не в состоянии. Мы всегда пользуемся вот, о любви. На самом деле, говорит искусство или религия, то есть нужны вот такие метафоры, научные аналитические понятия, они не исчерпывают чувств. Мы можем описать, что происходит в организме, мы можем описать динамику эмоций, мы можем описать, от чего зависит их длительность, сила и так далее. Но индивидуальные чувства, они науке не подвластны.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Кон, социолог, профессор, сексолог, доктор философских наук. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Андрей из Вологды пишет: «Любовь – это когда два человека безгранично доверяют друг другу». Ира из Калининграда: «Для меня любовь – это состояние души, которое делает меня счастливой и дает силы для совершения и преодоления, казалось бы, невозможного». Дмитрий из Москвы: «Любовь – это то, чем человек отличается от любых других существ. И еще это доказательство бытия Божия, поскольку никаких материалистических причин у любви нет». А сейчас давайте послушаем опрос «Радио Свобода». «Любимы ли вы?» На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Оренбурга.
Наверное, любимая. У меня нет мужа, но меня мужчины любят.
Мужем, ребенком, мамой, и я их люблю.
Только начальником. Время дает постоянно.
А как же? Всеми родными, друзьями. Все у меня есть, мужчина есть у меня.
Конечно. Жена прекрасно любит, и еще подруга есть.
Я, конечно, любима. Я этому очень рада. Меня очень любят, и я люблю. И советую всем любить и быть любимым. Это самая огромная радость в жизни.
Да, любим. Вот девушка.
Да, молодым человеком твоим. Мы встретились на вечеринке у подруги, и с тех пор уже полтора года мы вместе, и очень счастливы.
Раз на раз не приходится.
Любимый. Мужем. Детей нет еще пока. Он нашел сам меня, подруги, пришел в гости и нашел. Они были знакомы просто-напросто, и так вот встретились.
Ну, конечно, вообще всеми. А еще бы не любим.
Гуляли и встретились, потом поженились, родились двое детей, погодки. Теперь вместе воспитываем.
Любима. У меня трое мужчин в доме. Двое сына и муж. Ну, жизнь, она трудная, конечно. Дети заняты. Муж тоже на работе. Уважать друг друга, самое главное. Помогать. Замечать трудности и вовремя помочь.
Было, но муж умер.
Надеюсь, что женой, конечно, дочерью. Где встретились? Наверху, в небе, на самолете.
Каждый по-своему понимает, что такое любовь. Я, например, понимаю так, чтобы было внимание, забота, чтобы рядом был порядочный, добрый человек.
Любимый, конечно, как все.
Ну да, парнем своим дарит и цветы, подарки. Вообще, когда любишь, хочется летать на крылья, хочется петь и плясать. Всем желаю, чтобы все были любимы обязательно. Это самое прекрасное чувство в жизни. Кстати, у меня много знакомых, которые вообще никогда в жизни не любили. Я им и всем другим желаю, чтобы они обязательно были любимы и любили сами. Это самое, наверное, счастливое чувство.
Никто меня не любит. У меня много девушек таких знакомых, но не могу такую носить. Сейчас девушки пошли злые. Не знаю, какой к ним подход надо.
Что может быть прекраснее, чем любовь? Душа всегда поет, когда ты любишь. Не нужно ни подарков, ни цветов. Лишь обещай, что рядом будешь. Это стихотворение для тех, кто любит.
Это были голоса оренбуржцев. Игорь Семенович, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, вот видите, это все подтверждает то, о чем уже говорили, многообразие. Но то, что действительно любовь – это самое прекрасное чувство, тут сомнений нет. Но это имеет и свою психофизиологическую основу, потому что это все чувства становятся острее, человек становится более чувствительным, и к красоте, когда он влюблен, когда он любит, он становится чувствителен и к красоте природы, и к... Он воспринимает и звуки, и музыку, и все так, как он не воспринимает, когда его эмоции в более спокойном или подавленном состоянии. Поэтому, но переживания разные, опять же, проблемы разные, опять же, старые слова насчет того, что вот что лучше, любить или быть любимым. Ну, в принципе, желательно, чтобы то и другое вместе, но ну, говорилось, что в любви всегда получается так, что один любит, а другой позволяет себя любить, кто-то целует, кто-то подставляет. Значит, в этом отношении есть некая разница, кому лучше. Уже не совсем одинаковые любовные переживания у мужчин и женщин. То есть любовные переживания, в принципе, одни и те же, но у женщин они тоньше, и там больше эмоциональных моментов включено. В отношении вот возникновения влюбленности. Сейчас целая большая серия исследований проводится в США, в Европе. Это новое направление. Значит, это вот такое быстрое свидание. Это вроде бы с любовью никак не рассчитано, вот, мгновенное, но это позволяет выяснить, как мы определяем. Оказывается, что вот определение, вот возникновение влюбленности и оценка, значит, хочешь ты, не хочешь продолжать, это занимает секунды. Это делается интуитивно. Все. Но при этом критерии мужские и женские не совсем одинаковые. У мужчины на первом плане внешность девушки, женщины. Это прежде всего главный сигнал. А женщина имеет значение другие моменты. То есть это очень много, очень все разнообразно.
Продолжу читать сообщение от слушателей. Владимир из Тамбова. Любовь с философской точки зрения – это желание человека продолжить себя самого. Сергей. Любовь – это жизнеспособность потенциального потомства и эволюционная гарантия единственности партнера, пока потомство не возмужает. Вот меня поражает обилие каких-то таких научных объяснений от наших слушателей. Да, там уже не первое подобное звучит. Как вы думаете, что это такое? Попытка рационализации какой-то? Ведь это чувство, которое, на мой взгляд, в наименьшей степени поддается рационализации.
Нет, это естественная вещь. Ну, во-первых, обратите внимание, что все эти формулы дают мужчины. Это мужское желание вот, дать рациональную формулу. У женщин это бывает очень редко. И во-вторых, это в большинстве случаев молодые люди. Потому что молодому человеку хочется дать вот такую всеобъемлющую формулу. Человек с большим опытом, он понимает, что оно бывает по-разному, что переживания бывают разные в начале любви, на следующих стадиях ее развития и так далее. Поэтому тут, а к тому же сегодня вообще наша культура, она в большой мере проникнута, самая престижная область – это наука, она ценится больше, чем искусство, и поскольку есть реальные исследования, которые вот показывают разные компоненты, детерминанты любви, там гормональные, генетические, нейрофизиологические, то это стимулирует такие определения. Но на самом деле, если человек вот пытается определять свои собственные чувства, то никаких форм у него не будет. И, скажем, связь с потомством здесь никакая, потому что это любовь, индивидуальное чувство, но безотносительно к тому, будут дети, не будут дети, и вообще будет ли оно материализовано или нет. Существует любовь без взаимности. Вот дружбы без взаимности не бывает. А любовь без взаимности бывает, и чувство такое же яркое и очень глубокое может быть. То есть это очень непростые вещи.
Анна из Харькова пишет: «Любовь – это не цемочки и обнимаюшки. Любовь – это труд, когда ты убираешь за любимым отбросы без срока давности и претензий». Валентина Заванова: «Любовь – это умение жить не для себя, а для другого, жертвовать собой для него. И это не только наслаждение, но и очень тяжелый, а порой и неблагодарный труд». Марина из Москвы: «Любовь – это жизнь. Нет любви – это уже не жизнь, а прозябание». Александр Петков из Крыма: «Любовь – это безотчетное, непреодолимое влечение. В сексуальной сфере протекает особенно остро». Игорь Семенович, а вот то, о чем вы говорили... То есть та вот ситуация, когда в Советском Союзе, что называется, секса не было, то есть о нем было не принято говорить, эта тема была табуирована. Вот эта традиция замалчивания такой важной темы в течение десятилетий, как она отражается на постсоветских поколениях, на их отношение к любви и сексу?
Я думаю, что сейчас это преодолевается. Потому что люди научаются различать, что это может быть вместе, и это может быть порознь. Но табуирование секса у нас остается. То есть оно остается, оно табуируется на уровне массовой культуры. Но результатом этого является, например, то, что в стране отсутствует сексуальное просвещение, сексуальное образование молодежи, а без этого невозможно бороться со СПИДом, без этого невозможно очень много из этого издержек. Но вот установка на то, что вот хороша только любовь, поэтому есть любящие, а слово «партнеры» – это пошло. А это имеет очень печальные последствия, потому что, да, хорошо, когда это любящие, но иногда они просто партнеры.
И такой заключительный аккорд прислал на пейджер наш слушатель, который подписывается «Добрый». «О любви не говори, о ней все сказано». На этом мы завершаем программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». В ней обсуждается реформа доменов первого уровня. Какие изменения повлечет она для всех заинтересованных лиц, пользователей компаний, работающих в сети? Гости в студии – представитель РУ-центра, ведущего регистратора в зоне РУ Андрей Воробьев и хозяин библиотеки «Машкова», одного из популярнейших сайтов в зоне РУ, Максим Машков. В программе «Общественное мнение» участвовал профессор, доктор философских наук, социолог, сексолог Игорь Кон, вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинские войска отводятся из Южной Осетии. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на власти Грузии. В то же время командование российских миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта опровергает сообщение о выводе войск и заявляет, что грузинские военные продолжают вести огонь по столице Южной Осетии Цхинвали. Сообщается об обострении обстановки в Кадорском ущелье в Абхазии, где абхазские формирования начали операцию против грузинских войск. Грузия сообщила о новых ударах российской авиации по ее территории. Утверждается, что бомбардировке подвергся авиазавод в Тбилиси. Сведений о пострадавших нет. Ранее жертвами российских авиаударов, по заявлениям грузинских властей, стали десятки людей. Грузия обратилась к США с просьбой выступить в качестве посредника в ее конфликте с Россией. Ранее Россия отвергла призывы к переговорам с Грузией до тех пор, пока грузинские войска не будут выведены из Южной Осетии. Премьер-министр России Владимир Путин, посетивший Владикавказ, заявил, что российское правительство на первом этапе выделяет на восстановление Южной Осетии 10 миллиардов рублей. Путин сообщил, что на территорию России перешли уже 34 тысячи южноосетинских беженцев. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты прекращена из-за боевых действий между Грузией и Россией. В Зимбабве идут переговоры о политическом соглашении между властями и оппозицией. В качестве посредников в них участвует президент Южноафриканской республики Табо Мбеки.
В эфире «Радио Свобода», как всегда, по воскресеньям, программа «Радиоблог». В прошлый раз мы говорили о одной из реформ ICANN, введении кириллических доменов в будущем году. И очень хотелось нам обсудить, и вот сегодня мы его обсудим с теми же гостями, вопрос о введении свободной регистрации доменов первого уровня. Значит, у нас в гостях Максим Машков. Здрасте. И два человека у нас в гостях из Руцентра, Андрей Воробьев и Вика Бунчук. Они, собственно, и проводники всех реформ ICANN в России. Так вот, для начала, да, доменов первого уровня сколько у нас на сегодняшний день действует?
250 только национальных доменов, верхнего уровня, двухбуквенных, делегированных в соответствии с таблицей кодов страны.
Правильно ли я понимаю, что до...
Ну, тут как считать? Вот считаем мы туда government, вот эти вот EDU, которые очень специфические домены, и тут, там регистрируют, ну, или MIL, который существует, он в наследство.
Ну как, он существует, я же его набираю.
Да, да, ну он же не является доменом общего пользования. То есть вот интересно, вот эти домены имеют статус доменов общего пользования, хотя, конечно, таковыми, по сути, не являются.
Для пользователей разницы между ними нет.
Для пользователей нет разницы между национальными доменами и доменами общего пользования.
Так что около
300 доменов. То есть до сих пор все, что, да, ну, все, что после точки, это регистрировалось, да, это был некий стабильный набор, который там время от времени расширялся, но тем не менее, да, существовал определенный список, и можно было вот там Максим или я, или вы могли прийти и зарегистрировать домен там что-то такое, точка.
Ком.ru.нет.орг.
И вот это вот, кстати, меня всегда интересовал вопрос, в какой национальной зоне я регистрирую тот или иной домен.
Это регулируется исключительно администраторами национальных зон. То есть, если домен.ру является очень открытым, и то есть самые либеральные правила.
Может зарегистрировать
у нас
домен.ру
и резиденты, и нерезиденты, и физлица.
Ничего не требуется.
Ничего не требуется.
Ну, я сама регистрировала домен в зоне «ну», и там тоже ничего не требовалось.
И таких доменов достаточно много. Но есть домены, которые допускают регистрацию только резидентами. Более
то
того,
есть надо доказать, что вы домен, да, этой страны.
Или компания, или имеется представительство. Вот почему, например, россияне не имеют возможности зарегистрировать домены в зоне ЕО. Ну, по крайней мере, официально не имеют такой возможности. Потому что
не терпится перейти все-таки к реформе. Да. Да? Реформа у нас теперь состоит в том, во всяком случае, обещано, что в 2009 году можно будет регистрировать любые домены первого уровня.
Да.
То есть вам не нужно будет выбирать такая... себе там lib.ru, а можно будет там зарегистрировать домен Машков и вешать на него все что угодно. Все свободно на первом уровне. Почти все. И дальше вы туда вешаете все, что угодно, все, что второй уровень. Это по-прежнему надо будет к вам приходить
регистрировать? Нет, это все. Если человек зарегистрирует в ICANN себе домен верхнего уровня, то
дальше он свободен, на нем вешать все, что угодно.
Точно таким же, как Андрей.
Таким же, как...
Потрясающе.
Даже не как Андрей, потому что мы являемся регистратором, а есть администратор домена. Для России это Роснерос, технический центр,
да-да-да,
ИКЦ. То есть понятно, что он уже сам будет устанавливать правила регистрации домена второго уровня в своем домене. Цены и так далее, и так далее.
А что, Максим, соблазнительная перспектива?
Слишком дорогое удовольствие. Вопрос в том, что вы хотите от этого домена получить. Если вы хотите просто личный персональный доменчик, то технически его поддерживать самому лично стоит сущие копейки. Если вы хотите там торговать и заниматься раздачей этого домена дальше, тут уже как раз вопрос технический, и он, наверное, в те самые 100 тысяч долларов обойдется. Вопрос, сколько будет брать точка за этот домен? Сколько?
Вот я про это и говорю.
Тогда по порядку. Начнем с того, что, естественно, когда iCanon объявил эту инициативу, и появились СМИ публикации, что каждый сможет себе зарегистрировать домен верхнего уровня. Каждый получит теоретическую возможность зарегистрировать. Но, как правильно сказал Максим, это мало того, что нужно будет заплатить за рассмотрение заявки, которая, кстати, может быть отклонена, как и сейчас действуют эти правила, и деньги за ее рассмотрение возвращаться не будут. Сколько будет стоить? Действительно, писались совершенно разные цифры. Цифра от 50 тысяч долларов, и вот как раз эта цифра близка к тем правилам, которые сегодня существуют на открытии новых доменов верхнего уровня. Стоимость сегодняшнего рассмотрения заявки как раз обходится примерно в 50 тысяч долларов. И известно много примеров, когда ICANN принимала какую-то заявку, отклоняла, деньги не возвращала. Какая будет? Они сейчас говорят о том, что будет снижение стоимости рассмотрения заявок. При этом другие комментаторы пишут там чуть ли не до 500 тысяч долларов за рассмотрение заявки. Ну, это вряд ли, потому что я думаю, что отклоненных заявок станет гораздо больше, ну, как и вообще заявок, да, их будет гораздо больше.
Спрос рождает предложение.
Основной барьер будет не в этом, не в том, что стоимость заявки высока. Основной барьер будет в том, чтобы доказать свою техническую финансовую устойчивость и способность поддерживать домен верхнего уровня. Потому что, ну, известно, что правила ICANN, они таковы, девиз ICANN таков, да, главное это стабильность и безопасность работы сети интернет. Соответственно, если открывается новая доменная зона, так или иначе, ICANN должна следить за тем, чтобы эта доменная зона через пару лет не прикрылась.
Давайте как-то на живых примерах. Ага. Мы на секундочку себе представим, да, что вот Максим зарегистрировал домен первого уровня. Вот я
смог
просто пытаюсь понять.
Финансовую, техническую свою
состоятельность. Вы примерно представляете себе, вот у него есть репутация вот такая, вот такой-то сайт поддерживается столько...
Дело в том, что для того, чтобы держать любой домен, у этого домена должен быть name-сервер. То есть сервер, который отвечает на запросы.
То есть речь идет просто о железке.
И этот сервер должен быть подключен к сети, раз. У него должно быть очень серьезное резервирование. Сервер не может быть один. Их желательно иметь штучек 10.
И желательно во всем мире.
Кругом должно быть хорошее подключение этих серверов. И надежность отклика. Он должен справляться с массивом запросов. Теоретически это все. Технически этого будет достаточно, чтобы держать домен первого уровня. Вторая слой проблем возникнет, если вы хотите там не там, 10, 20, 30 поддоменов в нем создавать, а начинать им раздачу, торговлю и обеспечение. Тут вам нужно тут же организовать систему торговли, заказов, биллинг, учета и так далее.
Ну, это все тоже будет iCanon?
Нет, конечно.
Я с трудом себе представляю.
Нет, iCanon будет требовать. И эти 10 серверов пресловутые, сколько их вам нужно для домена, они должны поддержать вот это все дело, быстро обновляться, никогда не сбоить и так далее. Это будет стоить подороже. Цена вопроса техническая на самом дешевом упрощенном уровне – это несколько тысяч, ну, или десятков тысяч долларов. То есть счетное число там, 10-20 тысяч долларов за старт. И все. И больше, и домен ваш. И это, насколько я представляю себе масштабы бедствия.
Да, понятно, что если я Sony, то у меня есть некое преимущественное право на регистрацию этого домена. Но я так надеюсь, что комиссия,
это
которая принимает решение...
Это пока только из логики.
Но существует же масса вещей, которые не принадлежат никому. Например, 100 лет я слышу разговоры о регистрации домена первого уровня .sex, например, или .xxx,
да,
или .porno, которым давно пора вообще появиться, потому что это то, с чего интернет, в общем, начал есть и быть, да, правда? Нет, ну, я привела этот пример просто для того, чтобы понять, да, что вот
пример
есть...
создания домена xxx.
И что?
Который
как,
все время...
У кого будет преимущество его
одобряется
получить?
Одобряется ICANN. Ну, здесь два варианта, да. То есть, первый, это, ну, если мы абстрагируемся пока от xxx, про преимущество
неважно,
поговорим.
Ну, давайте придумаем какой-нибудь другой покер.
Нет, есть решение этой проблемы. Есть какая-нибудь выработанная технология, которая разрулит этот вопрос.
На сегодняшний
сейчас
день пока объявлена концепция. Это только концепция. Дать такую возможность... узнать мнение интернет-сообщества о том, что они думают по этому
сроки.
Поводу. ICANN объявила, что сейчас в течение нескольких месяцев они будут проводить вот эти вот так называемые публичные обсуждения. На сайте они вывесили эту концепцию после презентации в Париже. И сейчас там собирают как раз-таки мнение всех пользователей обычных, что они думают по этому поводу. Как всегда, Россия достаточно инертна. И вообще, надо сказать, что наши пользователи крайне пассивно вот, участвуют в подобных вещах. То есть никогда да, мы не пытаемся влиять, не
интересуемся.
Их всех интересует, они ждут принятия решения. Они не хотят участвовать в выработке этого решения. Они могут это скорее обсуждать где-то на блогах, что-то высказываться, но не пойдут почему-то на сайт ICANN и там не напишут свое мнение. Вот это мы уже заметили. Такая же единственный раз,
пожалуйста, когда... дорогие пользователи, сходите и напишите ICANN свое мнение по поводу...
А какое должно быть мнение?
Какое у вас есть, видимо, я не знаю.
Нет, просто дело вот в том, что меня пугает во всей этой истории. На самом деле, как я сказал, цена входа в домен первого уровня, техническая, копеечная, ее себе может позволить любая уважающая себя крупная фирма, коих десятки, если не сотни тысяч по всему миру.
Так.
И как только там будет объявлена какая-нибудь разумная цена вот просто за регистрацию, техподдержка, как я сказал, это вопрос нескольких тысяч долларов,
ну,
и все, единоразово. А после чего мы получаем вместо 300 доменов первого уровня, ну, как бы это сказать помягче, хотите миллион, а вот миллион запросто нарисуется через какое-то время, там, хотя бы 50 тысяч долларов. И вот вопрос, а потянет ICANN и его корневые сервера такую мощность? Там ведь в некотором смысле меняется протокол. Протокол и скорость обработки запросов на поиск доменов.
Можно я спрошу, да, чтобы было понятно? Да, правильно ли я понимаю, что, тем не менее, регулировать это по-прежнему будет ICANN? То есть регистрировать или не регистрировать эти самые домены первого уровня? Таким образом, у нее есть возможность,
по сути, и регулировать ICANN скорость, становится единственным, да?
Сейчас они примут правила, и начнется скупка всего этого дела. Придут киберсквотеры в первую очередь. Лишь во вторую придут там интернациональные провайдеры и энтузиасты.
Ну, понятно, да. А сквотеры в первую очередь всегда.
Они купят все, да. Они выберут подчастую все удовлетворительные имена. Если там хоть что-нибудь в ICANN будет, какая-нибудь дырка оставлена для этого.
Если они смогут доказать свое право.
Позвольте, я все-таки поясню немножко для слушателей. Киберсквотерами называют людей, которые регистрируют доменные имена с целью их перепродажи. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, на самом деле, тут надо не забывать о том, что ICANN сегодня сталкивается с тем, что некоторые регистраторы банкротятся. И вот такой случай уже был. И вот здесь начинается вакханалия с теми доменными именами, даже второго уровня, не говоря уже о первом. Uh-huh. Да, вот мы говорим, сейчас рассказываем о том, что будет, когда все начнут регистрировать домены первого уровня. А через какое-то время начнется просто ситуация с доменами второго уровня перейдет вот на те самые домены, которые будут создаваться, ну, направо и налево вряд ли, потому что позволить себе не все смогут, наверное, открыть собственную доменную зону. Но вот сейчас... После того, как один из доменных регистраторов зарубежных обанкротился, ICANN очень тщательно подходит к вопросу аккредитации и переаккредитации регистраторов. И там не только технические все вопросы, они действительно проверяют, как работает, как взаимодействует регистратор с техническим центром домена, насколько отработаны все протоколы, но еще и финансовые. А прежде всего речь идет все-таки о страховании ответственности регистратора. Например, большинство регистраторов сейчас, для того, чтобы подтвердить, что они имеют право называться аккредитованным регистратором доменов, аккредитованным ICANN, они вынуждены перезаключать договоры со страховыми компаниями. Ну, и вот Руцентр, кстати, единственный регистратор, у которого был такой договор. Это вот с самого начала. Вот,
то есть вы такие предусмотрительные ребята, что вы сразу застраховались на этот случай.
Все дело в том, что это было еще даже в зоне РУ. Это было до того, как мы получали аккредитацию доменов в зоне ком.торг и так далее. Угу. Изначально были застрахованы все домены в зоне РУ, которые страхуются в РУ-центре. Угу. Ну, регистрируются в РУ-центре.
Ну, да, я понимаю.
Вот. А что касается... вот этих вот финансовых условий, то они достаточно жесткие. То есть там суммы очень большие. То есть даже вот та техника, это копейки будут, то, что нужно вложить, ну, в создание дата-центра.
Можно
небольшого,
я еще один дурацкий сервера, вопрос, да, задам? Вот смотрите, да, регистратор доменов первого уровня, ICANN самостоятельно это делает.
Но тут уже не регистратор, а владельцев.
Ну,
они
хорошо.
Самостоятельно регистрируют, определяют. Там еще есть один пунктик, целесообразность создания домена. И вот это тот пункт, который самый спорный. Да, на сегодняшний день, собственно говоря, точно так же принимаются заявки.
Правильно ли я понимаю, что организация, которая, собственно, называется аббревиатурой ICANN, ICAAN, правильно, да?
ICANN.
Это, собственно, контора, подведомственная Министерству торговли Соединенных Штатов.
Хороший вопрос. До 2011 года в той или иной степени да. С 2011 года они планируют полностью выйти из-под контроля Департамента коммерции. На сегодняшний день они все-таки отчитываются, есть новые документы, которые меморандум так называемый, в котором говорится, что те принципы, которые были заложены вот в самом начале, что ICANN рано или поздно, когда Департамент коммерции убедится, что они могут быть самостоятельными, независимыми.
А до сих пор у них не было оснований убедиться в этом.
Ну вот, этот процесс многие годы шел с 98 года, когда, собственно говоря, корпорация была основана.
Угу.
Вот 10 лет прошло, и к 2011 году они планируют стать совершенно независимыми, естественно, с усилением роли правительственного комитета. И надо сказать, что на сегодняшний день он один из самых влиятельных. Это комитет...
Правительственный комитет
ICANN.
Внутри
ICANN существует ГАК, так называемый комитет, куда входят представители 180 государств, входящих в ICANN. В этом году в Париже в заседании правительственного комитета участвовал в качестве наблюдателя глава российской делегации Васильев, который является директором департамента Минсвязи. Это первый момент. Второй момент – это, как они говорят, усиление роли интернет-сообщества, и вот то, что у них в совет директоров входят представители, которые избираются общим голосованием, это тоже как бы такой демократический момент, который позволяет говорить о том, что ICANN не совсем зависим от департамента коммерции. Да? Ну и, в общем-то, это так. Департамент коммерции имеет право вето, имел раньше, кстати, сейчас уже не имеет. Раньше имел, ни разу не воспользовался. Но это точно так же, как у нас Координационный центр домена.ру, это не государственная организация. И регулирует зону.ру не государственная организация. Но туда входит Минсвязи, представитель с правом вето. Тоже ни разу не воспользовался.
Ура! Просто потрясающе у нас оказывается демократия в интернете, и правительство в нее до сих пор еще не вмешалось.
Последние острова?
Похоже, что так. Ну вот как-то я не вижу большой заинтересованности у Максима регистрировать домен первого уровня, хотя я как-то очень на вас рассчитывала.
Я о другом сейчас думаю. Вдруг мне в голову стукнуло, что вот страхуют деятельность оператора или регистратора доменов. Страхуют деньгами, я правильно понимаю?
Ну, естественно.
А кто страхует данные? Если вот они накрываются медным тазом, приходит наводнение, и вся база их зарегистрированных доменов физически взяла и накрылась. Их дублирует? Есть ли процедура? Кто спасет данные?
Есть процедура, и она тоже возникла как раз после той чехарды, которая сложилась, когда регистратор банкротился.
Кто обеспечивает вот это вот сохранение данных домена .com или домена .ru?
Как вы думаете, Максим? Кто обеспечивает сохранение этих данных? Существуют специальные компании теперь, которые работают по соглашению с ICANN. И все аккредитованные регистраторы обязаны передавать
свои доменные записи.
Это так называемые банки данных, которые независимы, которые, кстати, берут очень немалые деньги, поэтому говорить о том, что будут дешеветь домены из-за того, что их становится больше, не приходится. Потому что чем больше доменов, тем больше приходится вкладывать в инфраструктуру, в технику, в серверы.
Подождите, вот здесь вы заговорили про цену, и я очень хорошо помню, как, чтобы зарегистрировать домен, неважно там в какой зоне, надо было заплатить что-то $100, по-моему.
Раньше в зоне РУ стоило $100.
А сейчас, по-моему,
сейчас
18
рублей.
Что ли?
Ну, без НДС 18, да, если в доллары перевести.
Ну, как? Даже больше, чем в 5 раз подешевле.
Бывает дешевле, я правильно понимаю?
А в зоняком дешевле. Но они все время дорожают.
У других регистраторов?
Нет,
типа, дешевле
есть домены?
То есть, на самом деле, за последние 10 лет регистрация домена второго уровня подешевела, ну, как минимум в 5 раз. А то и в 6,
России.
Да? В России. В мире тоже.
Нет, в мире она никогда дорожает. Сильно дорога. Но $100 она стоила, может быть, в каких-то древние времена.
При открытии доменов. Понятно, что сейчас тоже есть государство, мы найдем там, где только все начинается. И регистрация домена сейчас в Афганистане обойдется $5000 в компании.
О, боже.
А на Украине?
Вот честно скажу, не помню, сколько там сейчас стоит.
$25, по-моему.
$25, смотря о каком имени мы говорим, о домене второго уровня. Там...
Ну, как я понимаю, в домене УА на Украине вообще зарегистрировать что-нибудь практически невозможно.
Ну, не совсем так. Если вы являетесь владельцем товарного знака...
Это закрытый?
Нет, там очень резко ограничена регистрация домена.
А, то есть у них большинство, насколько я помню, это UA.com, да?
Нет, ну там какой третий уровень? Ком.ua, Киев.ua, у них вообще Донецк.ua, у них распространены географически и получили вот... какую-то такую широкую поддержку среди сообщества. Это с одной стороны, но они, видимо, распространены в том числе и потому, что введен запрет на регистрацию домена второго уровня всем, кроме владельцев зарегистрированных на Украине товарных знаков.
Хорошо. И у меня к вам вот такой принципиальный вопрос. А как вы считаете, пользователям удобнее будет с вот этим неограниченным количеством доменов первого уровня?
Какие возможности для фишинга?
Кстати, да. Нет, ну вот просто обычным. Вы тут в прошлой программе, когда мы обсуждали кириллические домены, вы очень о бабушках заботились. Как вот бабушкам будет легче или нет? Ну то есть кое-как пользователи усвоили, да, что вот эта двухступенчатая система существует, что .ru они набирают совершенно автоматом, не глядя, даже когда там надо не .ru, а .com или .net и так далее. Но как-то это уложилось в голове. Теперь предлагается это правило изменить.
Ну это же идет в сторону упрощения, с одной стороны. С другой стороны, я, например, как я себе представляю, миллиона доменов верхнего уровня не появится. Более того, эксперты, с которыми мы общались вот в Париже на консультации, говорили о том, что их появится 500, максимум 1000 сразу после открытия такой возможности.
Ну, где 300, мне тут же в голову приходят названия фирм типа Panasonic, Aiwa. Это первые, кто появится.
Следом за ними
появятся, помните, дешевые подделочные магнитофоны, которые называли
Panasonic, Aiwa и так далее.
И здесь мне приходится вас вернуть к тому пункту, который сейчас тоже предлагается обсудить. Целесообразность создания таких доменов. Как только появится домен Panasonic, или даже будет подана заявка на какой-то домен очень похожий, да, здесь мы сейчас будем говорить о том, а кто определяет границы, да, вот где степень смешения устанавливается. И это очень тонкий вопрос. И вот почему ICANN решила, что они смогут с этим разобраться и получат кучу камней в свой огород. Ну а как Роспатент работает?
Не, ну вот я представляю, они хотят получить на свою шею ровно те же проблемы, которые есть у доменов в первую очередь.
Но они же хотят получить кучу денег, сопровождается кучей проблем.
Куча головника. Значит, можно регистрировать домен или нет? Нельзя. Раз. Отобрать домен и отдать другому. Сплошь и рядом сейчас.
Ну, это суд обычно решает такие
вещи. А кто такой суд? Что он может решить? Два домена.
Ну, как-то люди как-то так договорились, что они такие вопросы решают в
суде. Какой суд будет решать вот эти проблемы?
Чей суд будет решать эти проблемы? Вот, вы, Максим, задаете те самые вопросы, которые сегодня пока без ответа. Предложенная концепция, она только концепция, и в ней не прописано.
Да.
Но, с другой стороны, на сегодняшний день существует процедура UDRP, которая действует для всех, процедура рассмотрения судебных споров. И если мы говорим о доменах общего пользования, то будь ты гражданин России, или гражданин Тувалу, или гражданин любой из другой страны, регистрируя свой домен в домене международном, ты изначально подписываешься под то, что твой судебный спор, процесс, связанный с твоим доменом, будет рассматривать вот этот вот арбитражный центр в рамках установленной процедуры. Да, можно какие-то решения, иногда даже разные арбитры вот этого центра, а их всего 5, и большая часть, 85% рассматривается в Женеве заочно. То есть ни истцы, ни ответчики туда не есть, они просто отправляют комплекты документов. Процедура достаточно отработанная, очень демократичная, прозрачная, понятная, и иногда даже можно посмотреть, что по аналогичным практически делам выносятся противоречивые решения. Ну, как-то домены, связанные с географическими названиями. Часть арбитров приравнивает их к товарным знакам, и, соответственно, передает такие доменные имена мэриям и муниципалитетам городов, подавших иски. А часть арбитров таковыми их не признает и считает, что географические наименования — это особое место, имеют особое место в иерархии интеллектуальной собственности и, соответственно, должны регулироваться какими-то отдельными нормативно-правовыми актами, которые еще не приняты.
Так это все еще не решено до сих пор. Как вот в этих доменах еще и с национальными алфавитами? Плюс ко всему.
Я очень хотела об этом спросить. Спасибо,
Максим. Появление новых возможностей, оно всегда говорит о том, что появятся какие-то новые проблемы. Но они, скорее всего, не новые проблемы, а проблемы, которые уже сейчас имеются, они просто чуть-чуть расширят границы. А разве не чуть-чуть?
Ну, у меня такое ощущение, что это какая-то прогрессия страшная проблема.
Нет, новых проблем нет. Есть та же самая проблема, которая сегодня существует.
Я смотрю и смеюсь. Дело в том, что этих проблем раньше у домена .ru не было, а сейчас владельцы .ru как бы прекрасно знают, какие проблемы их ждут. Они все это имеют как бы в полный рост. Теперь ребята тоже повеселятся. Вот, по-моему, я так это вижу.
Нет, ну, во всяком случае, это безумно интересно, сколько тут всякого открывается. Да, вот я еще хотела спросить. А тут какой, интересно, порядок будет регистрации этих доменов? Ну, да, отставим в сторону название компании, торговой марки. Вот это там более или менее можно себе представить по аналогии. Так тут как? Кто первый прибежал? То есть надо быть киберсхватером, чтобы зарегистрировать домен .sex?
Как сейчас концепция звучит, нужно доказать... Что вы имеете какое-то отношение и как вы планируете это развивать?
Точка Пархоменко сгодится?
Замучаешься объяснять. Это тоже можно 5 разными способами написать. Мне хочется какое-нибудь короткое и звучное имя.
Нет, это всем хочется.
Я на самом деле к чему веду? Будет ли какой-то аукцион или что-то в этом духе? Ну, как-то надо уравнять возможности разных людей. Допустим, что технически и у меня, и у Максима, и у вас, и еще, ну, да, таких много. Да, у нас примерно одинаковые технические возможности. Как из нас выбрать достойного владельца?
Вот, Екатерина, сегодня вопрос как раз-таки торгов на аукционе, он решает такие же проблемы при регистрации домена второго уровня. И вот если мы говорим о том, что вот открывается домен РФ, да, и как там будет распределяться. Понятно, что сначала, естественно, открытие новой любой доменной зоны сопровождается несколькими этапами. Первый этап – это период приоритетной регистрации для владельцев интеллектуальной собственности. В России к таковым можно отнести только владельцев товарных знаков и учредителей средств массовой информации. На Западе очень часто к ним еще относятся фирменные наименования. В России куча фирменных наименований одинаковых, при том, я имею в виду, вместе с оргправовой формой, налоговой инспекции не смотрят, не проверяют, как бы совпадает это название с каким-то еще ранее зарегистрированным или не совпадает. Соответственно, этот приоритет у нас отметается. У нас только могут получить те, кто действительно уникален, кто не повторяется. Угу. Но бывает, что даже на этапе приоритетной регистрации сталкиваются интересы двух равноправных владельцев товарных знаков. То есть у нас так было, когда мы открывали в зоне СЮ. Регистрацию сначала проводили, возобновляли, вернее, в 2003 году, после многолетнего периода замораживания, регистрация была возобновлена. И там тоже решили провести сначала, дать возможность владельцам товарных знаков зарегистрировать имена. Было, что два одинаковых абсолютно товарных знака, но зарегистрированные по разным классам товаров и услуг, подали свои заявки. Что нам делать с этим?
И как вы решили эту проблему?
Естественно, точно так же, как решает патентное ведомство. У них тоже бывает, что в один и тот же день приходят заявки на одинаковое обозначение. Вот чье письмо пришло первое, называется по принципу первому обратившемуся.
То есть, кто первый прибежал, того
вот тут уже да. Если обращаются два человека с одинаковым приоритетом, здесь получается, что кто первый.
Боюсь, что не видать мне, Максим, домена .пархоменко, потому что киберсквотеры раньше его прибегут за ним.
Но для этого у них должен быть какой-то приоритет.
Ну, фамилия-то распространенная.
А именные домены — это вообще самое проблемное. Горбачев смог получить домен Горбачев.ру только когда фонд Горбачева, как юридическое лицо, зарегистрировал обозначение Горбачев в качестве товарного
знака. Вот она, где вечная дискриминация частных лиц по отношению к юридическим.
Частные лица у нас, да.
Между тем, домен Машков.ру есть, и он не мой. Вот, запросто, вот. Без всяких регистраций.
Так я о чем вам и говорю, что кто успел первый, здесь как раз первому обратившемуся. И никаких прав отсудить сейчас нет.
Тема опять оказалась совершенно бездонной. Услышали массу интересного от вас. Огромное вам спасибо. В гостях у радиоблога были Максим Машков, Андрей Воробьев, представитель Роцентра, и Виктория Бунчук. На этом мы закрываем наш сегодняшний радиоблог. Вела его Екатерина Пархоменко. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной
Азии. В результате всех этих действий Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому руководству.
Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел.
Игры продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».